Дорогие зрители, я приветствую вас и напоминаю о том, что сегодня Большой театр кукол отмечает свой юбилей. И я приветствую в нашей студии главного режиссера театра кукол Руслана Кудашова. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Вот, и я еще представляю одного гостя, который сегодня к нам пришел. Это козел по имени Никодим, который является талисманчиком, правильно, Руслан, театра кукол?
Ну,
вот да, расскажите про него два слова.
Прежде всего, он был талисманом курса, да, вот студентов, которые стали сейчас основой труппы БТК. Был найден на помойке студенткой нашего курса. Участвовал сначала в ее этюде, а затем стал как-то, ну, посещать часто наши спектакли, оставаться на репетициях и, ну, в общем-то, стал заядлым нашим фанатом.
Говорят, что какой-то ритуал еще существует, да?
Ритуал, да, существует, да. Мы с ним там перед спектаклем
вступаем в связь.
Да. Понятно. Он смотрит спектакли, у него есть отдельный стульчик для него маленький, мы его туда сажаем, он смотрит. Так.
Вместе со зрителями самыми обычными.
Да.
Говорят, у него есть свой гардероб, ему кто-то шил несколько нарядов, да, под разные времена года для разного настроения, да? Да,
есть несколько модельеров в нашем городе, которые, да, поставляют ему одежку.
Прекрасная история. Вот, и он будет с нами тут сидеть и тоже слушать. Если что-то вы скажете неправильно, он поправит и вас, и меня особенно, потому что я, наверное, не совсем подкована. Но тем не менее, поэтому я буду задавать вопросы. Вот, Руслан, скажите, пожалуйста, вообще, ну, творческая профессия, она же предполагает, что человек хочет быть на виду, а тут мало того, что куклы и кукольный театр, еще и профессия режиссера. Вот, и тем не менее, вы довольно известная в городе личность и довольно, когда называешь Кудашов, все-таки Большой театр кукол — это сейчас театр Кудашова. Ну, так нормально, да? Это я сейчас не к тому, чтобы вы из ложной скромности начали мне говорить, нет-нет-нет, это не так. Я к тому, что какие все-таки принципы такие вы внедрили в жизнь этого театра, что, во-первых, он живет бурной, такой яркой, красивой, разнообразной очень жизнью. Вот здесь на экране это можно понять, это крутятся трейлеры замечательных спектаклей для детей и для взрослых, которые появились в этом театре за последние 10 лет, за 10, те 10 лет, когда театром руководит Руслан. Вот что такое? Какие этапы имела эта реформа, если она имела этапы, либо если она шла таким спонтанным образом, то что все-таки принципиально было для вас, чтобы появилось обязательно в театре, в Большом театре кукол, и оно получилось, вот что получилось, что такое, ну, сейчас театр кукол Руслану Кудашову?
Ну, дело в том, что мы начинали с полной пустоты, когда с Максом Гудковым, это актер театра Потудань, ну и многих там театров, мы пришли в 2000 году там, как бы, да, в комитет по культуре, нам сразу же сказали, что никогда у вас никакого театра не получится, идите гуляйте, да? Ну, это было такое
вы
время.
Вы пришли говорить про театр Потудань?
Мы пришли, да, говорить про театр Потудань, потому что очень хотелось вытащить себя, да, из той пустоты, которая существовала в кукольном театре, в театре кукол, да, поскольку он как бы остается неким таким, ну, как бы второсортным искусством, да, в общепринятом этом,
ну, да, таком, да, в сознании.
Сознании, да. Вот. И как бы, видимо, вот это вот несогласие с тем, что мы можем не осуществиться, оно дало мощнейший импульс к тому, чтобы, ну, как-то сочинять совершенно не похожие на вот, ну, как бы традиционные такие спектакли, да. Поэтому появился театр Потудань. Сначала появился театр Потудань у меня, да, а потом
это был ваш собственный, это было бы какое-то индивидуальное предприятие.
Не мой собственный, это был наш, потому что он организован был не только мной, Максимом, там, художниками нашими, да, и так далее. И мы задали, видимо, какую-то для себя определенную планку, ниже которой мы не имели права опускаться. Вот она осталась, и, видимо, по сей день. И когда я пришел в БДК, который в то время был, ну, скажем, не в лучшей своей форме, я понимал, что никогда не вернусь к эстетике там, ну, которая существовала до меня. Даже к прекрасной эстетике там Сударшкина, Белинского, Королева, я все равно не пойду в ту сторону, потому что я буду делать только то, что я чувствую. Да?
Ну, конечно, вот, ощущаю. Современный человек, и у нас вот, немножко другие ориентиры.
И, собственно говоря, видимо, вот это вот главное, не откатывать обратно, а как-то все-таки искать что-то новое и дало какую-то возможность создать репертуар, да, который вот у нас сейчас есть, который собирался 10 лет, и привлечь к себе зрителя совершенно разного. И к нам и молодежь ходит, и не только молодежь, вот. Люди, да, пожилого вот.
Об
возраста.
Об этом же говорили, о том, да. Что Большой театр кукол должен стать не только театральным детским садом, но и хорошо бы, чтобы туда, как во времена действительно вот этой сударушки, на которую вы упомянули, ходили взрослые люди. Ведь действительно там в 70-е годы, в 60-е, да, это была абсолютно нормальная практика пойти в кукольный театр взрослому человеку вечером. Потом это все на какое-то время исчезло, и теперь снова появилось, да? Вот как формировался взрослый репертуар? Насколько это встречало поддержку в труппе? И как вообще, что за зритель к вам приходит взрослый? Как вы его ощущаете? Как вы его себе представляете?
Ну, дело в том, что большинство спектаклей для взрослых, они сочинялись на курсе, да, сначала. Это, во-первых, «Шекспир лаборатория», это спектакль, созданный по мотивам там, 5 самых mm-hmm. известных трагедий Шекспира. Это «Мы», да, по Замятину, да, который начинался как курсовая работа, студенческая работа, и потом вот он, сколько ему уже лет, 7, да, вот он существует и остается актуальным, и все большую актуальность приобретает. Да, это и «Ромео и Джульетта», и так далее, да, вот как бы, вот, а затем появилась уже по их
потом
выпуску.
Потом вот эта библейская
да,
трилогия,
которая, да, на удивление привлекает и молодых зрителей, им почему-то интересно, для меня неожиданно интересно все это воспринимать. Поскольку есть, да, такое достаточно модное протестное движение и как бы атеистическое, и оно очень, ну, как бы модно, да, сейчас. Для меня совершенно не
слушайте, сейчас модно атеистическое, по-моему, сейчас уже гораздо менее, да, модно, чем как раз вот это православное, в каком-то изводе.
Нет, мне кажется, что вы ошибаетесь. Для молодежи совершенно нет. Для молодежи совершенно нет. Мне кажется, что...
Ходят в церковь. Вы пойдите, посмотрите. Православие, самодержавие, народность. Как? Все возвращается. Сейчас вот эта тенденция,
дело в том, что
какое-то, наверное, может быть, не то православие.
Дело вообще не в этом. Это ветхозаветная, во-первых, трилогия, она сама за себя говорит, вот. Это все-таки как вот. Бы тексты, которые существовали задолго mm-hmm. до mm-hmm. появления
до
Завета, да. Христианства, православия, католичества, mm-hmm. еще mm-hmm. да, того или иначе. И, но как бы основной мотивацией для создания этих спектаклей все-таки была работа Питера Крифта, такого богословного. Дело в том, что она называется «Три понимания мира». «Три понимания мира». То есть вот mm-hmm. эти вот три книги, они каким-то образом раскрывают мир. Да? Вот, и, может быть, вот в этом смысле оно не то чтобы полезно, но интересно молодежи, потому что мы действительно по-разному можем относиться к миру. Как бы, если песня говорит о том, что мир — это любовь, а «Экклезиаст» говорит о том, что мир — это суета, а Иов, книга Иова, говорит о том, что жизнь — это страдание, и то, и другое одновременно присутствует в жизни. Но у кого-то перевешивает одно иногда. У кого-то любовь, у кого-то страдание, у кого-то суета или пустота.
А у кого-то это все присутствует одновременно.
У многих это присутствует
это
одновременно.
Присутствует.
Да.
Ну, оно
да.
в той или иной мере присутствует. Это сочетается
да.
иногда в одно мгновение, иногда уж
вот.
В одном дне точно. То есть это мифологические вполне вещи, да, которые не завязаны даже на какую-то конкретную религию. Так это?
Ну, как бы, ну да. Да.
То есть это выходит за рамки любой религии, просто в какие-то совершенно общечеловеческие вещи, оказывается интересным. А как ищется, вот как вы работаете с артистом, как ищется вот этот образный язык, который на самом деле ведь действительно у вас очень... Ну, это понятно, что есть такой стиль вашего театра и ваших спектаклей конкретно, да? Это какой-то очень красивый, во-первых, это очень зрелищно и при этом очень красиво и гармонично, а во-вторых, очень наполнено эмоционально. Это как ищутся эти образы?
Ну, опять же, у нас был прекрасный момент учебы с нашими студентами, где мы что-то пытались передать им, были прекрасные педагоги на нашем курсе. Это Сергей Бызгу и Яна Тумина. Мы учились друг у друга, у студентов, и обменивались находками. Это, видимо, нас очень обогатило и дало возможность создавать спектакли со своим каким-то уникальным языком. Да? А это условие необходимое, видимо, все-таки для того современного театра кукол, о котором, наверное, мы все думали, мечтали, надеялись на что-то. Да? Вот. О театре, который не закрепощен там какими-либо
определенными
форматами. Да, поэтому,
то есть все может стать куклой?
Поэтому, да, поэтому мы
и
вываливаемся то в одну сторону, то в другую. Вот. А мы просто учили друг друга, да, находить какие-то решения. Вот, вот что-то и появилось.
То есть фантазия сначала просто отпускается фантазия актерская?
Ну, как бы, я бы сказал, не фантазия. Мы всегда шли от индивидуальности, от того, что, собственно говоря, как и в психологическом театре, от чувственного ожога, от того, что волнует, ну, да, конкретно человека, вот этого, да, то есть, как бы, момент перевоплощения, он, как бы, оказался вторичным, главное было высказывание, не то, что в современном искусстве, ну, как бы, сейчас выходит, да, вышло уже на первый план, это высказывание человека,
личности,
человек конкретной личности, да, вот, и в этом смысле, и песня, во всяком случае, вот сделал этот спектакль, он сделан таким образом, то, что актеры приносили свои высказывания, этюды. Вот, от того, насколько они были искренни, они и оставались в этой работе. Ну, если человек действительно что-то прорубал, ну, настоящее на сцене, да, то мы уже от этого настоящего начинали раскручивать ниточку к общему, к сюжетной какой-то линии. И сюжет уже формировался в зависимости от того, какие высказывания были сделаны. Потому что сюжет песни-песни – это, ну, собственно говоря, сон, увиденный во сне и так далее. Вот, и как бы, ну, там не только это, там очень много всего.
Вообще очень трудно пересказать ваши спектакли, практически невозможно. Или они сразу теряют, да, сразу ограничивается воображение уже зрительское. Поэтому довольно сложно и писать о них тоже. Но, ну, как вы им объясняли, как педагог, вот про возможности? Вот пришел человек, и ведь мне кажется, что они у вас, вот главное, чему они научились, это вот именно реализовываться, высказываться с помощью всего на свете, обо всем, что их волнует. Вот как этому можно научить?
Ну, я не знаю, как. На это было 5 лет как-то потрачено. И то, я думаю, что мы не всех этому научили. То есть и научить-то невозможно. Может только научиться. Они могут взять что-то от нас, да. И кто-то до сих пор остается в этом тренинге таком очень мощном, а кто-то уже и не остается. Кому-то это нужно, а кому-то это сложно. У всех по-разному складываются отношения. Вот. А почему-то такие этюды, потому что, как бы, мы понимали свою специфику, мы не можем дать актеру, да, допустим, вот монолог, есть такое упражнение, когда, да, дается определенная тема, и актер выходит, и в этом монологе что-то как-то исповедуется, да, или там, ну, да, как док-театр, да, там они записывают кого-то, там какие-то реальные истории, потом пытаются это присвоить. У нас же немножко по-другому, другие методы, да, мы не можем пользоваться тем, что принадлежит, ну, другим театрам, да. Хотя все это в какой-то степени может...
Ну, тут вопрос.
Может,
театр кукол, он ограничивает или, наоборот, расширяет свободу?
Ну, как любое искусство, в чем-то ограничивает, в чем-то расширяет, естественно. В этом смысле...
А в чем расширяет тогда?
В чем расширяет? В одушевлении неодушевленного. Пользуясь словами Мелькиадеса, героя Маркеса, «Столет одиночества». Всякая вещь живая. Нужно только разбудить ее душу.
им сказано, что они могут пользоваться всем, чем угодно, да, для выражения?
Да.
Вот такой вот есть, как минимум, закон. То есть если у драматического артиста, вот у него есть сцена и голый человек на голой сцене, например, да, то у вашего актера есть еще огромное количество подручных всяких средств, которые они могут использовать, да?
Да, конечно,
все, что есть,
вот все, что есть на свете.
Вот,
да.
Все можно использовать,
даже самого себя, себя как драматического актера.
Ну,
к примеру.
А, да, это, кстати, у вас тоже есть. Вот. Есть. Это тоже есть. Одно из свойств вашего театра, что артист при этом не исчезает и не прячется за куклой.
Он может спрятаться, если это нужно. У нас есть такие спектакли, где они спрятаны, а может и не прятаться, да.
А может существовать с ней наравне и такой же живой.
Ну, так или иначе, мы же все существуем между жизнью и смертью, да, и смерть также присутствует в нашей жизни, как и жизнь.
Это вы знаете, это же не все знают.
Поэтому,
все стараются об этом не думать, наоборот, и забыть.
Да, поэтому тема либо одушевления, да, мертвого, либо омертвления живого. Это такие, очень мощные темы, присущие кукольному театру кукол, и они всегда, да, вот это вечные темы, они вечные и бесконечные. Да, которые так или иначе вот, тотальным образом присутствуют в этом искусстве.
Это правда.
Ну, так или иначе, мы все равно вступаем иногда в диалог там, с деревяшкой или там, еще с камнем.
То есть совершаем некие такие ритуалы?
Нет, дело не в ритуалах, да, мы не знаем, что нам откликнется, кто откликнется. Иногда общаешься с человеком, года, а лучше бы ты с камнем общался, допустим. Было бы больше резонанс, понимаете?
Иногда. Я понимаю,
вот и все. И в этом смысле нельзя сказать, что мы куда-то уходим, да, от человека. Мы так или иначе все равно говорим о человеке. Мы все равно говорим о себе, и мы рассматриваем себя, пытаемся что-то постигать в себе. Добро и зло в себе.
Это понятно. Слушайте, а вот у вас ведь был такой момент, когда, наоборот, пошел перекос во взрослый театр, да? И многие, я помню, даже такая проблема возникала, в комитете по культуре мне говорят, Кудашов все-таки стал делать совсем взрослый театр, а детских спектаклей у него мало.
Вот неправда.
Сейчас уже...
Нет, никогда такого не было, потому что я параллельно делал детские спектакли, просто на детские спектакли не так много ходят, грубо говоря, чиновников.
Понятно.
Вот и все. Они всегда были.
Всегда были, да?
Они
то есть не было
были,
перекоса.
Да. Если кому-то хочется в этом усмотреть перекос, если хочется понять, что перекос в том, что мы делаем качественные взрослые спектакли, то я в этом не виноват.
Это
понимаете?
Правильно.
А детские спектакли так или иначе... Я всегда чередовал детские, взрослые, как-то так.
А есть вообще понятие детского спектакля? Вот Карагоцкий, например, да, выдающийся наш режиссер Тюзовский, на которого мы все пытаемся равняться, он говорил, что если бы в его детстве был детский театр, он никогда бы не стал режиссером, никогда бы вообще не стал заниматься театром. А для вас существует такое понятие детского театра?
Есть адрес, так или иначе. Адрес есть, да, ты что-то адресуешь человеку. Грубо говоря, совсем маленького человека мы не приведем на шпиль, да, а взрослого достаточно... Хотя нет, взрослого можно на разных спектаклях.
Нет, взрослому как раз должно быть хорошо, на мой взгляд. Если взрослому скучно на детском спектакле, значит, это плохой детский спектакль. Я сначала с сыном, а потом с племянниками хожу и понимаю, что вот если мне неинтересно, значит, ему точно будет неинтересно. Да? Мне так почему-то кажется. Вот у вас всегда очень интересно. Потому что мне в голову не пришло так ставить Айболита или так ставить Бармалея. Потому что все возможности, какие есть, и театр теней, и вообще самые невероятные материалы, Колобок, когда все вдруг, да, после этого совершенно понятно, что человек придет домой, возьмет все мягкие вещи, которые у него есть, вязаные, и станет разыгрывать сказку. Это прям мне даже захотелось сделать, а не то, что ребенку. По-моему, это какая-то такая хорошая позиция, да, Колобок, вот кто не знает, он сделан весь из... то есть Колобок — это клубок ниток, а все остальное — это вот то, что мы все носим зимой. Шарфики, рукавички, носочки. Вот из этого рождаются же другие животные в этом спектакле. Вот и все. То есть театр из бабушкиного сундука, из подручных средств.
Да.
По-моему, это самый замечательный такой вид театра. Самый такой волшебный, магический и прекрасный. Руслан, а вот упомянули вы шпиль. Я так понимаю, что это ближайшая премьера театра, да. То есть я это даже знаю. Если вы скажете о ней два слова, если можете, потому что я знаю, что режиссеру очень сложно накануне выпуска говорить.
Да, я постараюсь. Мы будем 16 мая играть «Шпиль». То есть
прямо в день юбилея.
Да. Это спектакль делается по мотивам романа Уильяма Голдинга, признанного классика английской литературы, нобелевского лауреата. Вот. Ну, произведение достаточно такое, непростое, но очень интересное. В нем рассказывается о постройке шпиля Солсберийского собора. И вот главный там герой, это настоятель собора Джослин, вдохновленный неким видением, да, предпринимает все усилия для того, чтобы вот этот шпиль выстроился, не останавливаясь перед, да, перед какими-то и сложностями, не останавливаясь перед тем, что страдают люди, кто-то гибнет, да, то есть...
То есть цена его...
Ну, да.
Ну, как-то вот, да.
Ну, на самом деле, история не только об этом, она вообще, ну, как бы о человеке не только возгордившемся, понятно, что там это тоже присутствует, но и вообще о принципе строительства, потому что так или иначе, иначе Джослин, герой этот, да, делает что-то действительно невероятное. Mm-hmm. И в этом неком невероятном порыве действительно рождается что-то невероятное.
Да, и рождается это колоссальное, соизмеримое.
Да, и в этом смысле так или иначе возникает вопрос по поводу цели и средств, что оправдывает, что не оправдывает, и очень сложно здесь
ответить на этот вопрос. На самом деле.
Вот.
Но мы сидим с вами в этом городе, извините, вот прямо на улице Зодчего Роси, да. Которая вот в умышленном городе, построенном ценой невероятных жертв человеческих.
Ну да,
да? И тем не менее мы...
Да, возникает определенная ассоциация, да. Определенная, да.
Возникает, конечно.
И с городом, но и вообще, собственно говоря, ну, с таким выбором, да, художника, потому что я думаю, что черты этого главного героя, они присущи очень многим, в частности, режиссерам. Мне кажется, что это вообще...
Да любому художнику, наверное, присуще.
О постройке
вот
театра.
Я как раз вас хотела спросить, да, вы-то вот вы как-то контролируете свою гордыню, потому что, ну, можно... Вот я с этого начала, что это все-таки мы понимаем, что БТК нынешний, это театр Руслана Кудашова, а, ну, это так, да, и этого, наверное, не надо стыдиться, это нормально, а в то же время вот есть... Это очень личный вопрос, на него можно не отвечать, но все-таки
да нет,
есть
конечно,
у вас
это
эта
все...
проблема?
Есть, конечно, она у всех есть.
Ну, мне так у всех кажется, есть, конечно.
Но у меня есть, да. Но это, да, но это и эйфория некая, и заблуждение, но иногда оно как-то, да.
Да, то есть следи за собой, будь осторожен, да?
Ну, скажем
как,
так,
какой-то такой
следи за собой,
быть,
да. Дело в том, что так или иначе, даже вот, поскольку шпиль должен был возникнуть еще в театре «Потудань», должна была быть пятая работа театра «Потудань», да, поэтому и участвуют в спектакле и Максим Гудков, и Анна Сомкина, участники, да, «Потудань», и тут состав смешанный, не только ребят, да, которые
ученики,
да, но и вот часть из «Потудань», поэтому я не мог их не взять, потому что, ну...
Да, конечно, потому что с ними все это как-то начиналось, видимо, давно, 10 лет,
ну, был, не то чтобы замысел, было желание, и мы об этом говорили тогда, вот. 10 лет прошло. За эти 10 лет вот было строительство этого театра. И все-таки я... Этот шпиль, он был внутри меня всегда. Mm-hmm. И поэтому я... Как только возникали вот такие вот некие нехорошие внутренние моменты, да, связанные с гордыней, они возникали, mm-hmm. это точно. Я вспоминал об этой истории, об этом шпиле. Поэтому он для меня является важным и даже вот профилактически важным материалом. Mm-hmm. Вот. Поэтому хорошо, что он есть. Он сейчас очень тяжело рождается очень сложно, ну, поскольку это громадное и колоссальное произведение, оно многослойное, и еще сюжетное оно закрученное очень лихо. Ну, и мы пока не имеем, да, перед величием Голдинга, но пытаемся, что-то пытаемся сделать.
Ну, есть как-то все-таки ощущение, что... То есть оптимистическое общий настрой? Или все-таки... Потому что Голдинг, ну, его на репетициях, многие ставят совсем пессимистично.
На репетициях, во всяком случае, все, извините меня за выражение, ржут постоянно.
Да вы что? Вот, так весело репетируете?
Да. Ну, там есть очень...
Может, это такая защитная реакция организма?
Мне кажется, что Голдинг вообще, он юморист, на самом деле. Он хоть и очень правдиво и жестко говорит, но там столько юмора у него. И, ну, причем такого нормального, но как бы не интеллигентного, достаточно брутального, народного. Угу, он же, угу, ну, как бы такой очень... коренной, и, да, тем более он же фронтовик, так или иначе, и там и фронтовой юмор присутствует, нормальный и крепкий такой. Вот. И мне этим он очень нравится. Он природы и добра, и зла.
И зла в нем. Но когда человек способен смеяться, уже понятно, что не все потеряно. Да? И смех автора, он уже внушает оптимизм и надежду на лучшее будущее для человека. Руслан, какое у вас будущее? Вот у вас в этом театре и у этого театра вместе с вами. Что уже видно и что уже понятно? Ну, что будет дальше?
Уже мы видим, но дело в том, что я буду набирать курс режиссеров вот сейчас, в ближайшее время, этим летом. Затем мои ученики уже начинают ставить, это и Толя Гущин, и Денис Казачук,
да,
и Катя Белевич в другом театре поставила. Вот. Они будут ставить, Денис будет ставить Геракла. Я, скорее всего, продолжу работу над предполагаемой трилогией о поэтах. У нас есть спектакль Башлачев,
да,
Высоцкий, и сейчас мы надеемся пообщаться с Бродским, угу, каким-то образом, и, может быть, в конце осени к какому-то результату прийти. Вот. Ну и дальше. А, дальше фестиваль. Да, конечно,
ага,
фестиваль.
Да,
в этом году,
да,
он будет.
В этом театре, мы напоминаю, да, что Большой театр кукол учредил фестиваль БТК-фест, куда приезжают актуальные куклы, так называемые. На самом деле это все виды современного кукольного театра, которые, вот откуда мы, собственно, и поняли. Все зрители, видимо, Большого театра кукол, что, в общем, кукольный театр совершенно безграничен. У него гораздо меньше гранит, чем у драматического. Да, Руслан, так это?
Ну, это тоже спорный вопрос. Я бы не был настолько категоричным, но в этом году это будет фрик-фестиваль. БТК Фест Фрик. То есть художественный руководитель этого фестиваля Анна Аркадьевна, да, Иванова-Брашинская.
Придумала такой поворот фриковатый, да?
Да.
И что это будет такое?
Ну, я о коллективах сейчас, угу, не скажу, но мысль была таково, чтобы привести со всего мира вот самые необычные такие проявления вот театра, не только кукол, но и театра предметов, угу, и всего прочего. Там.
Забавно как.
Да, вот она говорила о какой-то компании, в представлении, в которой участвуют два экскаватора каких-то, или бульдозера, я не знаю. Что-то такое.
Экскаватора и бульдозера? Да. Боже мой.
Ну,
это, настоящих? Да. Живых хотел спросить.
Ну,
настоящих.
Да, разные формы театра, просто как бы, люди не останавливаются на машинках.
Понятно. Руслан, ну я желаю, чтобы все это осуществилось обязательно, да? И дай бог театру дальше вот так вот жить, иметь полные залы. Я же понимаю, что залы полные сейчас, да, ведь?
Да.
Все, люди уже поняли, что это такое и как там бывает интересно. Так что я желаю вам удачи.
Спасибо.
Желаю удачи вашему театру и вашему зрителю, и пусть он раздвигает границы своих возможностей и своего сознания.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.